Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз за семейным столом вас приветствует ведущая Алла Митрофанова,
ведущая Александра Ананьев.
И, как вы это слышите по нашему голосу, делаем мы сегодня это с радостью. Однако разговор сегодня будет, ну, прямо скажем, безрадостный.
Да ладно тебе!
Да, потому что мы сегодня будем говорить о том, что делать, когда в жизни не хватает радости. Не так давно мы встретили нашего хорошего знакомого, которого не видели очень давно. Говорит, ну как дела, все нормально, да, но он из тех людей, который на вопрос, как дела, отвечает довольно развернуто. Он сказал, что да нормально все, и дома нормально, все здоровы, живы, на работе все хорошо, но что-то не радует ничего. Помните, как в том прекрасном анекдоте про воздушные шарики, которые продавец рекомендовал не покупать. На что покупатель спрашивал, а почему, они бракованные? Да нет, не бракованные. Они дорогие? Да нет, недорогие. А почему же вы советуете их не покупать? Спросил продавец. Да не радуют они чё-то, ответил продавец. Куда девается радость из нашей жизни?
Почему семейной нас... жизни.
Да, из, ну, в первую очередь, семейной, конечно же, жизни. Почему при всех, вроде как, казалось бы, правильных вводных, при том, что вроде как все хорошо и Бога благодарить надо за то, что все так, как есть, мы просыпаемся без радости и без радости засыпаем? Об этом и многом другом мы хотим поговорить сегодня с нашим замечательным собеседником, человеком, которого мы не можем представить себе без улыбки, с настоятелем храма трех святителей в Раменках, протоиереем Александром Никольским. Здравствуйте, отец Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Правильно ли мы предположили, что вы, дорогой отец Александр, всегда находитесь в состоянии, ну, такой тихой, мудрой, спокойной радости?
Ну, если бы я был в Царстве Небесном, наверное, так было так. Поскольку я в нашем мире живу, да еще и я, в общем-то, не святой, к сожалению, а обычный человек, то есть грешник, то, конечно, у меня будет бывает по-разному. Конечно, мне тоже хочется радоваться, и Господь мне иногда радость дает. Но бывают и периоды, когда так вот не всегда так хорошо радуешься.
У меня вот такой неофитский богословский вопрос к вам, отец Александр. Вы сказали, вот если бы я был святой, но взять любимого моего святого Иоанна Кронштадтского, например. Разве он был абсолютно святой человек? Но сказать, чтобы он постоянно находился в состоянии радости, нельзя.
Нельзя.
Его сердце знало и гнев, и уныние, и сомнение. И как же так получается?
Ну, вы знаете, абсолютно святой человек, все-таки это один человек, это Христос, Бог-человек. Вот. И, он, ну, и даже у него, в силу того, что он жил в грешном мире, он там тоже печалился, кстати говоря. Это можно посмотреть в Евангелии. Но вы знаете, печаль печали рознь. Когда человек печалится о своем ближнем, не до уныния, но ему сочувствует, о нем молится, ему пытается помочь, это печаль одного рода. Она такого человека возвышает. Она человека, наоборот, в конечном счете, она приводит человека к радости. Поскольку это она дает ему любовь. Господь за это вот стремление помочь человеку, за сочувствие к человеку. Господь человеку дает любовь, а где любовь, там и мир душевный. Да? А другое дело печаль, когда вот действительно такое уныние, ропот, так сказать, и так далее, и так далее. Кстати, очень интересно. Значит, я читал «Паисия Святогорца», и как раз о самооправдании. Он говорит, тот человек, который самооправдывается, не будет иметь мира в душе. Вот такая интересная зависимость духовной жизни. Вроде бы люди самооправдываются для того, чтобы, наоборот, как-то вот муки совести так немножко как-то разрядить, так как-то, чтобы полегче стало, что я не во всем виноват, что другие, может, виноваты. А вот он говорит из опыта, что если ты себя самооправдываешь, ты никогда не будешь иметь мира в душе. То, что ты совести говорит, это плохо, а ты вместо того, чтобы пойти на поводу своей совести и покаяться, ты начинаешь уходить в покаяние, в результате остаешься грехами и остаешься в безрадостном состоянии.
Отец Александр, ну ведь мы знаем, есть такая заповедь. Всегда радуйтесь. Апостол Павел сказал, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Что такое «всегда радуйтесь» в таком случае?
Вы знаете, это цель наша, цели Царства Небесного. Вот с Царством Небесным будем всегда радоваться. И когда мы с Царством Небесным соприкасаемся в этой жизни через то, что в наше сердце вселяется Христос, и в нашем сердце, так сказать, Царство Небесное становится. Не зря же сказано, Царство Небесное внутри вас есть. Да? Вот тогда у нас радость. Но, естественно, в этом мире непрерывной радости, вот такой непрерывной, быть не может. И те люди, которые стремятся к непрерывной, такой неизбывной радости, эти люди очень часто становятся наркоманами.
Отец Александр, вы знаете, иногда о такой непрерывной радости вообще речи не идет. Вот мы с Сашей тут размышляем тоже, вспоминали разговор с одной нашей знакомой, которая замечательная женщина, мама четверых детей, жена, дом полная чаша, все хорошо. Ей бы очень хотелось своим детям каждый день дарить радость, но, понимаете, не получается. Иногда она может, например, сорваться на детей, иногда что-то еще происходит, и хотела передать детям вот это ощущение счастья от дома, а вышло все совсем наоборот.
Причем, как бы тяжела ни была ее жизнь, она написала нам удивительную абсолютно вещь и тоже заставила задуматься. Она говорит, вот у моей бабушки была жизнь гораздо более тяжелая, чем у меня, ну, как у большинства наших бабушек и дедушек. Но они при этом радовались, они умели радоваться. А мы такое впечатление, что разучились, у нас эпидемия безрадостности. А у наших бабушек и дедушек не было ни слова ропота и ни малейших жалоб. А я здесь с помощью разного вида бытовой техники, посудомоек, духовок, миксеров, распускаю нюни устало и ищу радости. Почему?
Потому что наши предки, ближайшие даже, наши бабушки и дедушки, прабабушки, прадедушки, они не были избалованы. Они шли через какие-то тяжелейшие испытания. Там, революция, коллективизация, война, там, голод в каких-то моментах. Мне папа рассказывал вот, после войны, когда они собирались, какой-нибудь праздничный стол, винегрет, и все. Больше ничего. Такие вот молодые технологи, в атомной промышленности, кстати говоря, это просто винегрет. Вот. Поэтому просто больше ничего было. Даже мяса не было. Никакого. Ни курицы, ни говядины, никакого, ни рыбы. Винегрет. Хлеб и винегрет. Праздничный стол какой-нибудь там 49-го года или 50-го. Вот. И они радовались. Радовались винегрету. Смирение. Они, не будучи избалованные телевидением, сейчас еще интернетом, не наполненные любыми впечатлениями, по-любому, так сказать, своей прихоти, включаешь интернет, хочешь животные, любые кадры, самые редкие, хочешь там то, хочешь все. То есть твою нервную систему, свою нервную систему мы привыкли щекотать, и свой впечатлительный аппарат такой вот, душевный, тоже привыкли щекотать. И что? Это, знаете, похоже на людей, которых вот они еле-еле-еле-еле-еле-еле уже наелись, уже и то попробовали, и это попробовали. Ну, еще что-нибудь покушать. Да ладно, уже и не хочется, уж что-то. И вы знаете, это просто люди идут не тем путем. Они идут не путем любви, а путем вот такого щекотания своей души разными впечатлениями. Ну, вот как это известное римское «хлеба и зрелищ». Вот когда человек идет этим путем хлеба и зрелищ, тогда, так сказать, у человека все меньше и меньше радости в своей душе. А вот когда ты идешь путем служения ближнему, то тогда совсем другое дело. Но вот здесь, вот, знаете, вот если привести, поговорить о вашем примере этой женщины, да, которую вы привели, ну, мы грешники. Вот то, что у нас есть Христос, то, что у нас есть вера в Бога, вот это и помогает нам иметь надежду, что да, несмотря на то, что я своих детей, своей греховной природой порчу, все-таки я верю, что я могу за них молиться, я могу все-таки стараться, как могу, и Господь, которому может поставить всякое падшее, восполнит мои недостатки. А так, да, этот максимализм этой женщины может, конечно, привести в полное уныние, и она станет, наоборот, очень, очень раздраженной, такой мамой, там, женой, а не доброй там, мамой и женой.
Вы знаете, отец Александр, женщина это чрезвычайно добрая, по правде говоря. И я просто, если позволите, хотела бы ремарку свою вставить. У меня тоже есть размышления насчет того, какими были наши бабушки, дедушки и какие вот мы сейчас. Она действительно приводит это сравнение. Вот как трудно жилось им, и они умели радоваться, а мы нет. Мне кажется, что это сравнение не вполне корректно. И не только потому, что мы люди вот такие избалованные эпохой потребления. Все же перед нашими поколениями, на мой взгляд, стоят разные задачи. Для наших бабушек и дедушек главная задача была для начала выжить. В войне, в голоде, если более ранние поколения взять, пожалуйста, там коллективизация, тот же самый голод, гражданская война, революция одна, революция другая и третья, Первая мировая война. Это все очень страшно. И мне кажется, что когда перед тобой задача выжить, ты так или иначе, концентрируясь на ней, перестаешь замечать много других вещей. Они просто кажутся мелочами. Ну, условно говоря, вы знаете, когда вот я замужем еще не была, и меня моя замечательная старшая родственница пыталась наставлять от чистого сердца абсолютно в том, как выбирать супруга, она мне говорила: «Ты не крути носом, ты смотри на главное. Если человек не пьет и не бьет, соглашайся и выходи замуж». И, по правде говоря, мне потребовалось приличное время, ну, примерно год, чтобы понять, что сегодня вот этот тезис, этот критерий, как единственный, он не работает. Не пьет, не бьет. Возможно, в ситуации, когда перед тобой стоит задача выжить, этого и достаточно. Но сейчас уже нет. Мы просто другие, и мы назад не отмотаем. Я не смогу себя насильно упростить до такого состояния, чтобы мне от мужа требовалось исключительно, чтобы он не пил и не бил. Мне, вот если бы у нас там с Сашей не было какого-то совпадения в векторе ну, поиска нашего, да, в стремлении к Богу, простите за высокий штиль, но для меня это правда очень важно, чтобы у нас, если бы у нас не было каких-то общих интересов в области там, литературы, живописи, простите, нам правда было бы сложно.
Хотите упростить свою жизнь, пейте, не свою, жизнь своей жены, пейте и бейте. Жизнь станет проще и счастливее.
Да, тогда она будет мечтать только о том, чтобы не пил и не бил.
Но, просто к сожалению, и сейчас это бывает актуально.
Насчет к сожалению.
Битья и питья.
Если так. Но к чему я это все говорю? Мы правда сейчас другие. И вполне возможно, что и представления о радости у нас тоже другие. И это не значит, что это, там, что это лучше или хуже, это просто иначе. Ну вот, на мой взгляд.
Знаете, я с вами согласен и не согласен одновременно. Вот вы литератор, да? Шекспир жил в XVI веке, если не ошибаюсь, да? Там, думаю, что там было в плане выживаемости намного лучше, чем, так сказать, в 20-м тем же, да? Там тоже были всякие события, войны, все такое. Но, знаете, его произведения, нельзя сказать, что они примитивны на уровне выжить. Их современные кандидаты, доктора филологических наук изучают, пишут диссертации, да, там преподают, ставят пьесы, так сказать, ставят фильмы. То же самое Гомер, Илиада, Одиссея. Это вообще там 2500 лет назад, грубо говоря. Вот, понимаете, человек, он все-таки от Адама и Евы-то один и тот же в своей сущности. Поэтому нам не надо быть такими, знаете, так, с превозношением. Ну да, там эти примитивные существа 19 века, там типа Достоевского и Пушкина. Вот, а мы в 21-м с нашим Зумом, с нашим интернетом. Мы, конечно, уже совсем другие и высшие.
Ну, отец Александр, я совсем не имел в виду какое-то превозношение. Я наоборот, я это констатирую с какой-то внутренней болью, что ли, что мы просто, мы правда иные.
Мы иные, да.
И ни в коем случае не сравниваю себя ни с Шекспиром, ни с Пушкиным, не сопоставляю, точнее сказать. Я бы, например, в 19 веке совершенно точно была кликушей. Со своей вот этой, так сказать, тонкой внутренней организацией, я бы просто не вынесла всего того труда и физического, и душевного, которые выносили на своих плечах наши там пра-пра-пра бабушки. У меня бы психика сломалась.
Если бы вы бы тогда жили бы, родились бы в семье крестьян, потому что девушки там дворянского происхождения часто от избытка чувств падали в обморок. Вот самим девушкам это не свойственно. А тогда это было как-то даже и нормально. Вот. Некоторые это объясняют, что у них были очень туго затянутые корсеты, когда они начинали бурно дышать, и не хватало кислорода, они из этого падали в обморок. Но, может, все-таки это не поэтому. Вот. Но если бы вы крестьянкой были, вы бы нормально с 4 лет пороли огород, и все бы у вас было хорошо. И ваша тонкая нервная система, она бы вполне бы адаптировалась. Ну, это ладно, так сказать, такие эти модели строить. Вот. Дело в том, что, понимаете, да, не всякого сомнения, трудности жизни, такого катастрофического характера, как война и голод и так далее, они вскрывают человека консервную банку, то есть полностью. И помогают человеку по-настоящему узнать жизнь. Вот я по себе знаю. Вот... у меня был такой момент несколько раз в жизни, когда я умирал от болезни. Ну, совсем-то мне было плохо. Уже там даже врачи меня смотрели с таким, знаете, уже я видел в глазах, читал такое, знаете, сожаление. Такой молодой, и вот жалко его. Вот. И вот я помню, что вот, особенно когда у меня уже священнику даже было, не был такой случай, это вспоминаю, тяжелое, так сказать, уже сознание терял и так далее. Вот. Я помню, когда я выжил, какой у меня была благодарность Богу и людям, которые меня спасали. Мои прихожане, кстати говоря. Потом это прошло. Потому что началась такая спокойная, вполне достаточно успешная жизнь. Без каких-то особых стрессов таких, так сказать, такого экстремального характера. И это ушло. Вот я ковидом болел в декабре. Тоже там температура 40 там, неделю там, и так далее. Да и не поймешь, то ли ты выживешь, то ли не выживешь, поскольку народ-то много побирает. Вот. И тоже я помню, как я молился, как я там любил своих детей, как я с трепетом думал о своих прихожанах, как я, так сказать, я помню вот это еще там, вот это, 10 лет назад, вспомнил, как-то, вот мне Господь даровал жизнь, я буду жить по-новому. Но хватило мне это на пару месяцев, этой новой жизни. Вот, понимаете? То есть, на самом деле, вот эти экстремальные вещи, они... Не то, что они вот все по-другому, а ты, наоборот, они часто помогают человеку стать человеком. Помогают человеку стать человеком. Вот мне рассказывала одна моя прихожанка своей бабушке периода Великой Отечественной войны. Вот как это она узнала, что ее дочка умирает от голода на оккупированной территории. Вот как это удалось ей узнать, вот там линия фронта. А она в Сибири жила достаточно благополучно, материально плане, ну, по тем, так сказать, стандартам. Она продает эти свои коровы, продает свиней, продает дом, берет деньги, так как, не знаю, переводит какие-то ценности, наверное. Приезжает из Сибири, переходит линию фронта, приходит в свою деревню, там где-то, так сказать, на оккупированной территории, и начинает дочку, семью дочки спасать. Вот что это? Это подвиг. Это вот это не просто выжимаемость. Это... Великая жертва и великое бесстрашие ради любви.
Очень важный вопрос. Как же нам все-таки научиться вне экстремальных ситуаций радоваться жизни и ценить то, что мы имеем? Вот об этом хочется поговорить.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Сегодня мы беседуем о радости с настоятелем храма трех святителей в Раменках протоиереем Александром Никольским. В 44-м псалме, в 8-м стихе говорится: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Готовясь к нашему разговору, мы с Альчкой вспомнили этот псалом. И я подумал тогда, знаете, о чем отец Александр? А может быть, мы вообще неправильно понимаем, что такое радость? Вот наша вот эта собеседница, мама четверых детей, замечательная абсолютно женщина, которая формально делает все, что она должна делать, и больше этого.
И спускает с себя 7 шкур при этом, понимаете?
Да, то есть
очень
она
строго
настоящая христианка. Нам ее не в чем упрекнуть, но вот радости она не испытывает. Может быть, мы просто неправильно понимаем, что такое радость? Потому что я вот еще и совсем недавно думал, ну, что такое радость? Вот вот как, когда я испытывал радость? В последний раз я испытывал радость, вот если быть совсем откровенным, такую хорошую радость, настоящую, когда закончился Петров пост, и любезная моя супруга приготовила мне баранью ногу, фаршированную там чесноком с прованскими травами.
Вы уж и так подала мне, не рассказывайте, а то как-то завидно немножко становится.
Я делюсь радостью с вами, отец Александр. Вот я тогда испытал радость, понимаете? Но радость ли это в том смысле, в котором она имеется в виду вот в этом красивейшем, глубочайшем 44-м псалме? «И помазал, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Здесь же не имеется в виду баранина, да ведь, отец Александр? Что же такое радость?
Знаете, здесь имеется в виду и баранина тоже. Вот нам же апостол говорит, кто не ест и благодарит Бога, для Бога делает. Кто ест и благодарит Бога, для Бога это ест и делает. Если мы помолились Богу, поели баранинки, поблагодарили Бога, то мы, вот, так сказать, может, даже в какой-то степени стали причастны Божьей благодати, если мы это сделали очень искренне, да? Именно благодарность, так сказать, супруге в данном случае, да, что она так вот постаралась, и благодарность Богу, да, что вот Господь даровал мне такую супругу, и вот все у нас так хорошо, и вот можем поесть баранинки. Тут, конечно, если человек только вот уходит полностью в вкусовое ощущение, да, это вот, наверное, не то, что нужно. А вот если человек, вкусно поев, вспомнит о своем ближнем и о Боге, и обоих поблагодарит, это что? Это любовь. А где любовь, там и радость, и Дух Святом. Вот. Поэтому и баранина может недалеко быть от духовной радости. Но, так сказать, на самом деле, вот очень хорошо развернули разговор. Действительно, радость – это то, что Бог дает. Настоящая радость Бог дает. И вот да, у нас нет войны сейчас такой, ну, слава Богу. Да? Ну, по крайней мере, у нас здесь вот в основной части России, там есть там Сирия, там и так далее. Там, к сожалению, так сказать, войдут военные действия. Ну, а вот у нас здесь, слава Богу, нету. И, но все равно война же идет. И война эта идет в нашей душе. И ты можешь попасть в эти, если хотите, экстремальные условия и по-настоящему познать жизнь, если ты просто читаешь вечерние правила. Но читаешь его не как некий текст такой филологический, да, церковно-славянском, а это у тебя происходит встреча с Богом, а это может произойти для грешного человека через покаяние. Ты каешься, и ты действительно начинаешь чувствовать основы жизни. Просто основы жизни. И Бог за твое стремление к Нему, через, так сказать, покаяние, через исполнение Его заповедей, Он тебе дает это переживание, так сказать, благодати Божией, дает благодать Божию. Поэтому нет войны, но война идет, духовная. Наша брань не против плоти и крови, а против дух зло поднебесных. Поэтому война идет все время.
Правильно ли я вас понял, отец Александр? Вот в данном конкретном случае, вот этой маме четверых детей, можно было бы дать следующий совет. Важно ощутить основу жизни и стремиться к Богу через чтение утренних и вечерних правил. И это привнесет радость в вашу, в общем-то, успешную, стабильную, сбалансированную, счастливую жизнь. Единственное, чего вам не хватает, это утренних и вечерних правил. Потому что вот я сейчас читаю ее сообщение, я понимаю, что там ни слова о вечерних, утренних правилах нету.
Ой, ну, слушайте.
Я хочу простой рецепт.
А нету простых рецептов. Я бы, по правде говоря, вообще, наверное, в такой ситуации подумала бы, а как себя разгрузить немножко?
Вы знаете, прежде всего, надо немножко подойти к смиренно. Ведь человек хочет сам. Это ошибка. Ошибка вот таких максималистов. То есть он вот хочет... Ну, с одной стороны, все хорошо, да, человек очень хорошего. Но мы не можем... Вот то, что у нас заложено, вот это желание хорошего, это желание абсолюта, если хотите, мы не можем это, так сказать, реализовать силу нашей греховности. Это даже вот известно в творчестве. Да, вот творческая задумка, творческая реализация творческого процесса, она весьма разная, так сказать, бывает. Вот. И вот здесь надо просто уповать на помощь Божью. Вот человек сделал, и у него немножко получилось. Ну, не совсем хорошо, не абсолютно хорошо, но получилось. И он радуется. Вот я как раз такую женщину знаю, которая тоже многодетная, тоже, так сказать, ну, обычная достаточно женщина, там, не святая, но верующая, глубоко верующая. Вот она радуется жизни. И у нее много проблем в семье. У нее там взрослые дети, свои проблемы, серьезнейшими проблемами. Когда вот идет эта молодость, становление человека, 20, 21, 23 года. Если вы помните, да, по себе себя вспомнить. Все очень непросто бывает. Но она радуется. И вот эта радость, что она радуется жизни, радуется, что есть дети, что можно с ними попеть песни под гитару, там, православные или там, какие-то романтические. И дети с их проблемами, они начинают отогреваться у этой матери своей душой, потому что она их любит. Они просто на них смотрят таким скорбным взглядом. «Бедные мои дети, вы обречены на страдания». Тоже, кстати, бывает такое, встречал. А она их любит. И это, кстати говоря, залог того, что ее дети будут верующими. Она через себя, радуясь, то, что дал Бог, может, не такого, ну, это немного. Это не что-то такое, знаете, вот мой ребенок, там, знаете, там, президент Соединенных Штатов, вот радуйтесь, да? Нет, или там, России. Нет, это обычные дети, но она радуется. Потому что она радуется, потому что их любит. Несмотря на их большие проблемы. А их проблема, она верит, что Господь поможет ее детям, по ее молитвам, так сказать, эти проблемы решить. Понимаете, смирение. Такой смиренный подход к своим возможностям и смиренный подход, так сказать, вот к ситуации.
Отец Александр, у меня, конечно, нет четверых детей, но я наблюдаю среди своих подруг многодетных порой такие ситуации. Они вымотаны просто в усмерть.
Угу, да.
Понимаете? Тут уж не до того, чтобы вот попеть песни.
А зря.
Для того, чтобы попеть песни, это тоже надо, знаете, какой-то ресурс внутренний иметь. А они истощены просто, понимаете? Они просто вымотаны и истощены.
А вы знаете, можно плюнуть на лишнюю стирку, не запустить, что-то попроще приготовить и попеть песни.
Вот.
Понимаете? То есть надо все-таки в жизни брать главное. Мы для чего живем-то? Для чего мы детей рожаем? У нас какой-то технологический процесс рождения детей, а потом их, так сказать, кормежки и воспитанию, нет? Так это не будет радостью человеку, родителя. А что дети-то увидят? Замотанную маму? Они скажут: не, мам, многодетность? Не, ну мы тебя видим, что это не то. Взять многодетность.
Отец Александр, а у меня возникло предположение. А может быть, вся проблема в том, что мы русские? Не так давно читал даже не исследование, а скорее наблюдение друга-музыканта. Он сказал, что вот вы не обращали внимания, а все наши песни, на которых мы выросли из детских мультфильмов, они все минорные, они все грустные. Даже про день рождения. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту. То есть там, в принципе, ну, как-то глубоко есть какая-то радость и свет, но, в принципе, все довольно грустно. И, ну, вот взять хотя бы итальянцев. Ну, у них, как бы, радость, они созданы из радости.
Естественное состояние.
Денег нет! Отлично! Еды нет! Прекрасно!
Не, все еда, танцуют. Еда есть всегда.
Ну, хорошо. Но
или
они
грузины,
да, они всегда тоже радуются. А у нас в Ополе березка стояла. У нас все, как всегда, грустно. Может быть, мы просто не созданы для радости?
Ну, вы знаете, просто у русского народа... Ну, это не мои мысли, естественно, мы тоже их читали у разных философов, там, культурологов и так далее. У него очень застрено вот это вот, так сказать, стремление обрести смысл жизни. Очень вот обострено. Вот нам надо строить Царство Небесное на земле, коммунизм. Вот тогда у нас все хорошо получается. Мы там готовы там умирать на гражданской войне. Там, ну, цель великая, так сказать, там еще что-то. Вот когда великая цель, это вот для нас нормально, да. Но это все, это там 20 миллионов погибло, это уже рабочий процесс. Вот. Но вот нам, поэтому, вот как некоторые философы называли, что, ну, начиная с Достоевского и даже, может, пораньше, с Хомякова, что русский народ богоносец. Не бог избранный, как древнееврейский народ, а богоносец. Почему? Не то, что он лучше всех остальных, а потому, что он без Бога, как Достоевский говорил, он без Бога превращается в свинью. Вот. Поэтому вот нам это вот какое-то напрямую, эти богоискания, да, мальчика Достоевского, или там опосредованное то, что было вот в коммунистическом движении, да, такие, тоже какие-то принципы, которые выходят за границы моей жизни. Да, я вот унавожу, да, я погибну, но вот будущее поколение будет жить при коммунизме. Все тоже там своего рода такая вера, да, в чистом виде, можно сказать, да. Вот, и жертвенность этой веры, соответственно, со своем роде. Вот, поэтому вот это нам близко. Мы поэтому чувствуем трагизм жизни. Трагизм жизни, что вот да, вот любовь, а мир-то, извините, во зле же лежит. И мы не можем это залить, так сказать, вот делать вид, что да, вот только там футбол, там немножко вина, и все нормально. Вот. У нас это вот не проходит. Даже алкоголизм, который вот, так сказать, тоже проблема, да, в нашем народе бывает, это тоже вот, а чем жить? А жить нечем, начинай пить.
Это вот. Но это тоже своего рода поиск радости.
Да, поиск радости, но нет, это уже не поиск радости, а поиск тупик от невозможности ответить, а как вот сочетать то, что у меня в душе, вот стремление к абсолюту, и то, что я вижу везде, в окружающем мире, и в самом себе, кстати, в том числе. Вот поэтому выход из этого для всех народов, а для нас, может, даже в наибольшей степени, это вера в Бога. Что да, Бог, да, мы несовершенны, да, мы во грехе, но все равно Бог нас любит, и нас ждет великая радость. И она может начаться здесь, в этой жизни, в этой семье. Понимаете? И вот Денис Леонидович Шайн рассказал про эту женщину. Она обычная женщина, не то, что там какая-то там по ночам не спит, там все ночные бдения, ночью не спит, днем там, как Ксения Петербургская работает. Вот. Она обычная женщина, там и с какой-то обидчивостью, там еще что-то, она в Бога верит. И это, и за это, за ее веру, за ее какую-то жертвенность, Бог ей дает. Бог ей дает. А когда я тоже слышал, когда многодетная мама спрашивала, кстати, у этой женщины, радость когда будет? Когда будет радость? Это тоже было там еще четверо детей, сейчас больше. Когда радость будет, когда смиришься, когда поймешь, что Бог дает. Бог дает. Не ты там вот сейчас построил коммунизм в отдельно взятой семье, Царство Небесное в отдельно взятой семье, а тебе Бог дает. Ты смиренно работай, а Бог тебе даст.
Сейчас мы прервемся ровно на минуту, а через минуту мы с Аллой Митрофановой познакомим вас с 10 дементорами 21 века. Ну и заодно объясним тем, кто не знает, кто же такие
дементоры.
Не отходите далеко, будет увлекательно и хо-хо-хо страшно.
Семейный час на радио «Вера».